Журнал «Наша жизнь», 2015 год, номер 3. Рубрика «Реабилитация по существу». Зимнее свидание с Чехией. Продолжение. Начало в номере 2. Второй по величине город Чехии отделяют от Праги 209 километров. Комфортабельный автобус преодолел их за 3 часа. На выходе из салона нас приветствовали Элишка и Зденек. Правда, ковровая дорожка отсутствовала, зато красовался бравый почетный караул в лице королевского пуделя Джессики. Кстати, собака-проводник является верной спутницей хозяйки не только на родине, но и в зарубежных поездках. Поздоровавшись с очень симпатичной семейной парой, вволю потискав изящную псицу и отказавшись от завтрака, так как не успели проголодаться, россияне предложили для почина прогуляться по основным достопримечательностям Брно. Купив обратные билеты на вечерний рейс, мы без суеты выстроились в походную колонну и по тихим утренним улицам направились к историческому центру Древнего Града. В арьергарде выступали прекрасные дамы, а впереди уверенно вышагивали мужчины, ведь Зденек обладает сравнительно неплохим остаточным зрением. Вообще ни проблем не возникало, потому что, на наше счастье, супруги прилично владеют русским языком. Недаром он при социализме был обязательным предметом в здешних школах. По-видимому, учили хорошо, раз многие чехи зрелого возраста и сегодня обладают достаточным словарным запасом. Брусчатка привела нас к зданию средневековой ратуши, на котором было закреплено большое деревянное колесо. Наверное, такие устанавливали на знаменитых боевых телегах таборитов. Зденек к месту припомнил легенду, которая перенесла нас в 17 век, когда в пивной городка Леденец подгулявший изготовитель тележных колес побился об заклад завсегдатаями, что от рассвета до заката успеет свалить дерево, сделает колесо и докатит его до Брно. Через сутки опрометчивый и упорный мастер, преодолев 40 километров, еле передвигая ноги, все-таки добрался до цели, совершив выдающийся трудовой подвиг. Тогдашний мэр даже выдал подтверждающий документ, а ремесленный шедевр с тех пор висит на соответствующей стене муниципалитета. Благодаря этому зародилось странное поверье. Якобы для гарантированного исполнения желания просто необходимо плотно пообщаться с реликвией. Естественно, мы использовали счастливую возможность. Загадав каждый свое, по нескольку раз крутанули скрипучий подарок фортуны и перебрались к очередному артефакту. Оказалось, что в находящейся неподалеку арке подвешено чучело-чудовище, скорее смахивающее на крокодила. О нем наш спутник тоже предание выдал. Завелся как-то в окрестностях города настоящий дракон нетипичного вида. Прекрасных девушек и благородных рыцарей он не изводил, а пакостил в основном по мелочам. Овец и кур таскал, да иногда пугал селянок, идущих на рынок. Вот и все преступные деяния. Яростных защитников редких видов фауны тогда не было, поэтому, когда некий ученик мясника решил избавить округу от залетного гада, ему никто не мешал. Набив баранью шкуру негашенной известью, хитромудрый охотник подбросил мохнатый мешок в район миграции неведомой зверушки. Наивная животина схомячила коварный гостинец, а потом, изнуренная жаждой, поползла к ближайшему водоему. Понятно, что при попадании влаги в подходящую среду произошла химическая реакция, в результате которой ящер потерял жизнь, а старинный град обзавелся еще одной достопримечательностью. Жаль, все мои попытки в прыжке дотянуться до потертой шкуры не увенчались успехом. После погружения в старину отправляемся на Площадь Свободы, где 5 лет назад был установлен неоднозначный образчик современного искусства, изготовленный из черного гранита. По этим фальшивым часам правильное время узнать невозможно. Лишь раз в сутки, ровно в 11 утра, раздается странноватый бой курантов, стилизованных под гильзу. И тогда из специального отверстия выкатывается небольшой стеклянный шарик, который является желанным сувениром. Этот необычный монумент символизирует событие, происшедшее в XVII веке, когда к стенам Брно подошла армия шведского генерала Торстенсона. Самоуверенный вояка поклялся взять город до полудня. В противном случае он обещал снять осаду. Узнав о неосторожном заявлении захватчика, ловкие горожане на час поторопили время и не прогадали. Ощупав камень и отыскав заветную щель, мы все-таки не стали дожидаться халявного подарка, а проследовали дальше. По дороге удалось получить объемное представление о чудесном граде, ради чего ненадолго задержались у его макета, установленного прямо под открытым небом. Там нам довелось почувствовать себя слепыми гулливерами в Лилипутии. Пока ожидали трамвай, Илишка продемонстрировала классный пластмассовый приборчик размером примерно со спичечный коробок, здорово облегчающий слепецкий быт и особенно передвижение. На лицевой стороне простенького пульта удобно расположены элементы управления, напоминающие брайлевское шеститочие. При нажатии пятой кнопки озвучиваются начальные и конечные пункты конкретного маршрута. Ее соседка снизу помогает определить вид приближающегося транспорта, узнать название остановки, да еще познакомиться с расписанием. Нетрудоспособные пенсионеры снабжаются таким устройством бесплатно. В свою очередь работающие инвалиды по зрению получают его на бирже труда за 10% стоимости, которая в тифломагазине составляет около 3000 крон. Вскоре приветливой хозяйке представилась возможность испытать полезный девайс в деле. После нажатия на первую кнопку подошедший транспорт приятным женским голосом объявил свой номер. Так как именно он и был нам нужен, местная жительница незамедлительно активизировала клавишу под номером 4. Тут же для нас любезно распахнулись все двери. Во главе живописной группы по ступенькам поднялась Джессика и подвела подопечных к свободным сиденьям, благо таковых в избытке. На билеты мы не тратимся, так как инвалиды, в том числе слепые иностранные туристы, здесь пользуются правом бесплатного проезда на всех видах городского транспорта, разумеется, помимо такси. Хочется подчеркнуть, что маломобильных граждан нашей категории на многие экскурсионные объекты также пропускают бесплатно. Часто после посещения очередного замка гиды возвращали нам деньги, ранее сданные вместе со всей группой на входные билеты. Наконец, наша компания торопливо покидает вагон. Сден обращает мое внимание на рельефную дорожку, по которой мы идем. В Чехии подобные трогательные маршруты проложены исключительно в необходимых местах, там, где чаще встречаются незрячие, или усиливается реальная опасность, в том числе перед пешеходными переходами, которые обозначаются двумя металлическими столбиками. Возле светофора Илишка вынуждена снова активизировать заветный аппаратик. Если раздаются редкие гудки, значит горит красный, поэтому нужно подождать. А как только темп сигналов ускоряется, следует не мешкая преодолевать проезжую часть, потому что уже включился зеленый. Когда приближаемся к музею, Лишка прикасается к третьей кнопке говорящего путеводителя. Вход сразу мелочает себя. Надежные приемопередающие устройства позволяют быстро сориентироваться. Впрочем, они есть далеко не везде. Предпочтение отдается вокзалам, станциям метрополитена и остановкам наземного транспорта. А кроме того, административным зданиям, гостиницам и популярным достопримечательностям, а еще учреждениям здравоохранения и культуры. Внутри социально важных помещений синтезатор подскажет, где располагаются кассы или платформы, лестницы или эскалатор, справочная или регистратура, а также другие объекты первой необходимости и повышенного спроса. Удобный лифт с рельефными обозначениями поднимает нас на нужный этаж, номер которого озвучивается. Проходя по коридору, обследуем брайлевские таблички на дверях кабинетов. На очередной читаем искомое. Заведующий отделом Илишка Глуши. Разумеется, ее рабочее место оснащено всем необходимым офисным оборудованием, адаптированным под потребности слепого пользователя. Сняв верхнюю одежду, отправляемся знакомиться с экспозицией, которая значимо называется «Культура незрячих». Последовательно изучаем бесценные экспонаты. Илишка рассказывает о них, а Сденок передает нам соответствующие предметы для ознакомления на ощупь. В ближайшей стеклянной витрине помещены приборы и шаблоны, позволяющие слепым писать по-зрячему. Помимо хорошо всем известного приспособления Гебальда для письма печатными буквами, представлены и менее распространенные, например, шаблон, разработанный учителем Пражской школы для слепых Марком Вагнером. С интересом прослеживаем эволюцию брайлевских машинок от первых жутко тяжелых до современных суперкомпактных. Мы внимательно изучаем небольшой прямоугольник, из которого выпирают иглы, создающие рисунок одной из букв латинского алфавита. Это литера от пишущей машинки, печатавшей текст шрифтом, разработанным в первой половине XIX века австрийским просветителем Иоганном Вильгельмом Клейном. У него получилось нечто среднее между рельефно-точечным шрифтом и письмом Гаюи. Ее авторский экземпляр изготовил слабовидящий житель города Брно Франтишек Бурбан. Но хранится она в Венском музее слепых, потому что тогда Чехия входила в состав Австро-Венгерской империи. Подходим к тифлоприборам, которые в свое время казались чудом техники. Среди экспонатов советская электрическая пишущая машинка «Етрань», потрепанный экземпляр брайлевского принтера «Эверест», а вдобавок компьютер «Эурек», уже освоивший примитивную речь. Среди магнитофонов для прослушивания говорящих книг особый интерес вызывает аппарат, напоминающий нашу легенду, только у него сбоку торчит ручка неясного назначения. Когда ее начинает вращать Сденек, предварительно вставив в гнездо обычную кассету, проклевывается веселая песенка. Оказывается, так выглядит осовремененная шарманка. Мы с Татьяной по очереди терзаем приводной механизм, звук то ускоряется, то замедляется. Посмеявшись, предполагаем, что подобное приобщение к увлекательной литературе, помимо эстетического удовольствия, также способствовало борьбе с гиподинамией. Следующие экспонаты необходимы при освоении слепыми нотной грамоты, что предоставит им возможность достичь высоких результатов на музыкальном поприще. В частности, на пластиковых листах рельефно изображены положения рук дирижера. Касаюсь клавиш тандема из двух рояльных клавиатур, которые синхронизированы, предполагаю, что этот тренажер позволяет преподавать незрячему педагогу, впрочем, и ученику с плохим зрением он также полезен. Сденек перебирает струны какого-то незнакомого нам инструмента. Это цитра, некогда популярная у незрячих исполнителей. Поблизости располагаются изготовленные в разных странах учебные пособия по изучению системы Брайля. Татьяна с профессиональным интересом рассматривает наборную азбуку и различные виды шеститочия. Мне же среди россыпи письменных принадлежностей особо понравился грифель-брелок, сделанный в Испании. Терпеливые супруги демонстрируют нам математические таблицы, японскую логарифмическую линейку, похожую на европейский оригинал, а кроме того азиатские счеты, которые радикально отличаются от привычных нам. Как производить арифметические действия на восточный лад, остается загадкой. Оставшаяся в душе ребенком, Татьяна к своему восторгу обнаруживает витрину с интеллектуальными играми. Там, помимо адаптированных для незрячих шахмат, шашек и головоломок, вроде кубика Рубика, представлены также и обычные игрушки, по которым тотальник может получить представление, как выглядят корова или ретро-автомобиль. Перебираемся от духовного к материальному и внимательно осматриваем инструменты, применяющиеся в лозоплетении и щеточном производстве. Камертон для настройки роялей также поныне помогает незрячему специалисту заработать на хлеб с маслом. С интересом изучаем рабочее место слепой телефонистки. Неподалеку установлен настоящий светофор. Не могу удержаться и нажимаю на выпуклый кругляш. Звуковая схема по-прежнему действует. Рядом закреплена стойка. За нее в наземном транспорте обычно держатся пассажиры. Она также оснащена волшебной кнопкой, позволяющей узнать название остановки. Вот под стеклом, которое не открывается, выложены многочисленные часы для тотальников. Тут же находится старинный тифлотермометр. С удовольствием полазив по огромной коллекции разномастных тростей, лишний раз убеждаю, что лучше моей бийской старушки пока ничего не изобрели. Поразило, что вокруг постоянно слышались голоса взрослых и щебетание детей. Значит, с экспонатами, предназначенными для инвалидов по зрению, помимо нас знакомились и зрячие посетители. Для многих из них стало открытием, что слепые и слабовидящие живут полноценной и насыщенной жизнью. Илишка очень ответственно и с большой любовью относится к своей благородной деятельности. Многие раритеты они со Сдеником самостоятельно привезли из европейской глубинки. Единомышленники мечтают раздобыть книгу, напечатанную рельефным шрифтом Гаюи. Тифлоэкспонаты закончились, но на этом мы еще не прощаемся с уникальным музеем. Андрей и Татьяна Усачевы. Продолжение читайте в следующем номере.